Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 июня 2023 года. Как обмануть самого себя? Вопрос. Вы неоднократно говорили, что можно обмануть свое эго и как-то научиться им пользоваться. Эгоизм как осел, который бежит за морковкой. Как можно обманывать свою природу, чтобы она все-таки позволяла тебе идти правильным путем? Ответ. Не надо обманывать свою природу, ты ее не обманешь. Существует много средств, когда ты смотришь на других и объединяешься с ними, когда ты учишься у всего человечества, как сблизиться со всеми. Глядя на окружающее общество, ты при этом что-то изучаешь, тебя обучают, тебе рассказывают, и ты постепенно проникаешься этим. Но самое главное, что во всех этих попытках от тебя не требуется ничего, кроме стремления сделать себя глобальным, интегральным сообществом со всеми. Вот и все. Сделай только попытку. Этим ты как бы желаешь стать хорошим, большим. И этого желания достаточно. Как только оно проявляется с твоей стороны, сразу же навстречу ему проявляется доброе отношение природы, и ты начинаешь меняться. От тебя требуется только желание, как от маленького ребенка, который желает быть большим. Не нужно ничего, только вот такое усилие. Я хочу. И этого достаточно. Тогда ты приходишь к совершенно иному внутреннему устройству, к интегральному сообществу, к ощущению не я, а мы. Ты начинаешь воспринимать мир вокруг себя как свой мир. Тебе казалось, что ты хочешь его завоевать, чтобы он был твоим. Именно в таком виде ты его и получишь, когда начнешь соединяться с ним в виде мы, а не в виде я, мой. Мир будет не мой, а наш. Но этот наш ты будешь раскрывать как свой, как абсолютно безопасный, абсолютно ровный, раскрытый. Из беседы «У меня зазвонил телефон. Как обмануть самого себя?»
Радиоверсия.
Ответственность перед миром. Вопрос. Сейчас вы много времени уделяете объяснению принципов Каббалы в легкой форме. Рабашу не надо было спускаться на уровень других людей, он только говорил и все. Насколько язык его объяснений отличался от того, который вы сейчас вносите нам? Ответ. Вы получаете материал гораздо более систематизированно. Каждый день я даю вам огромное количество информации, все более пережеванной, адаптированной, поданной под разными аспектами. Вы не представляете, что у вас есть. Рабаш был очень скуп на слова. Есть записи его уроков, есть записи его бесед со мной. Вы можете послушать, насколько это было в полунамеках. Кстати говоря, он не мог себя выразить. Потрясающе писал, а в устной речи не умел. Вопрос. Как вы держались столько времени без знания многих вещей, без постижения? Ответ. Не было выхода. Для этого я родился. Что есть в жизни, кроме этого? А как держится тяжело работающий человек, когда за ним ответственность перед семьей? А у меня другая ответственность. Мне дали возможность учиться у великого каббалиста, набраться у него всего, что можно, чтобы быть его последователем. Это огромная ответственность. И это тебя настраивает, настораживает, мобилизует. При этом я не чувствовал никакой собственной важности, но важность самой задачи была мне более-менее понятна. Поэтому я преследовал только одну цель – испить из учителя все, что можно. Конечно, были и очень нехорошие времена, когда я слабел, пренебрегал им. Через все надо было пройти. Так я работал. Но сверху, конечно, дают тебе силы, возможности, условия, свойства. Как же можно отказаться от такого важного задания, если хоть как-то чувствуешь значение своей миссии? У меня не было другого выхода. А сейчас у меня нет одного ученика. Есть группа, причем мировая, которая является моим сборным учеником. В нее включаются все, как каждая часть. Как в живом человеке есть ноги и руки, части близкие к душе и далекие от ее внутреннего постижения, грубые части тела и более тонкие, так и мировая группа, и все нужны. Я так и отношусь ко всем. Я просто выдаю информацию, пытаюсь наполнить всех. В итоге посмотрим, что из этого получится. Но у меня нет другого выхода. Я не могу выбрать одного человека, хотя у меня есть более близкие ученики, те, с которыми я работаю. Из беседы у меня зазвонил телефон. Учитель.
Радиоверсия.
Общая связь людей, как роза среди шипов. Как в розе среди шипов есть красное и белое, так же и в Кнессет Исраэль есть суд и милосердие. Предисловие книги Зоар, статья «Роза». Говоря о собрании душ, мы подразумеваем людей, которые связаны между собой внутренне, хотя они и не осознают этого. И это осознание их общей связи называется «Роза». Вопрос. То есть души – это общая связь всех людей в мире? Ответ. Общая связь всех людей в мире, она как роза среди шипов, и это называется душой. А шипы символизируют суд, жесткое управление. Если ты не хочешь быть как роза, распускаться, распространяться, тогда будешь чувствовать управление свыше с помощью суда, жесткого управления. Вопрос. Говоря каббалистическим языком, души – это наши внутренние желания, которые всегда находятся в каких-то ограничениях. А зачем нужны эти ограничения? Ответ. Чтобы направить нас к лучшему развитию. Ведь от человека зависит, каким образом использовать вредные эгоистические свойства, которые в нем жесткие, как колючки. Именно благодаря тому, что роза растет между шипами, у нас есть возможность правильно использовать болезненное управление, которое направлено как бы против нас, но только для того, чтобы мы исправились и все время корректировали себя в доброй связи между нами. Из телевизионной программы «Предисловие книги Зоар» 4 июня 2023 года.
Радиоверсия.
Манипуляция людьми. Реплика. В мире существует манипуляция одних людей другими. Например, внедрить в человека мысль, чтобы продать какой-то продукт и так далее. Ответ. Это обычные, естественные пиаровские приемы. Реплика. В принципе, пока есть эгоизм, он всегда будет что-то продавать и что-то покупать. Ответ. Да, пока будет, что продавать и покупать. Вопрос. Но все равно есть такая ступень, когда кто-то любит манипулировать кем-то. Как избежать создания кругов, которые заблуждаются? Ответ. Ничего не сделаешь. Естественно, наш эгоизм объединяет нас во всевозможные силовые структуры, когда организуется какая-то группа, которая желает каким-то образом пробить свое мнение, свою волю, лоббировать. Это тоже лобби. В правительстве есть всякие группы – лоббисты. Это так называемые группы влияния, стремящиеся изменить общественное мнение и все прочее. Вопрос. Зачем это нужно, если все это – игрушки? Ответ. Но они-то этого не знают. Они все равно считают, что могут что-то изменить. С одной стороны, все управляется свыше. С другой стороны, государственные марионетки внизу считают, что власть находится в их руках, и они все могут. Им даже показывают, как они могут действовать. Возьму тебя и то-то сделаю, возьму и то-то сделаю. В итоге все исходит свыше, а правители только притворяют это, хотя то, что они делают, идет во вред им и их же народам. Нам кажется, что мы что-то делаем. Лучше бы мы сидели и ничего не делали. Не хочешь изменить себя, то хотя бы не пытайся изменять других. Из беседы у меня зазвонил телефон. Промывание мозгов.
Радиоверсия.
Слово «не воробей». Вопрос. Почему вредно сплетничать и злословить? Ответ. Нет ничего более вредного для людей, чем плохие мысли, тем более слова. Их наличие, развитие, влияние, вмешательство очень вредит миру. Самое полезное – это молчать. Вопрос. Вы рассказывали, что иногда ваш учитель Рабаш говорил сам с собой и объяснял это тем, что его слова должны выйти в мир. Что за сила была в словах, которые он использовал? Ответ. Слова, которые выходят из человека, тем более такого, как Рабаш, обладают очень большой силой, влияющей на мир. Ну и у любого человека, в том числе и у вас, и у меня, то, что мы произносим, улетает от нас в окружающую среду, и это влияет на всех и вся. Вопрос. Какое самое хорошее слово, которое нужно чаще произносить? Ответ. Любовь. Из телевизионной программы «Блиц. Вопросы каббалисту» 18 мая 2023 года.
Радиоверсия.
За шаг до пропасти. Реплика. Альфред Нобель, тот самый, именем которого названа знаменитая Нобелевская премия, оказывается, серьезно работал на войну. Он изобрел детонатор, динамит, взрывчатые смеси, строил военные заводы. В 1888 году в газете случайно появился некролог о том, что он умер. Умер его брат, а сообщили, что он умер. И вдруг в некрологах и статьях о нем стали писать: «Миллионер на крови, торговец взрывчатой смесью, динамитный король». И это его перевернуло. Он не захотел уйти из жизни так, чтобы человечество помнило его только злодеем. И он все свои деньги завещал на создание фонда, проценты с которого будут выдаваться тем, кто приносит наибольшую помощь человечеству. Вопрос такой. Не хочет человек оставаться злодеем в памяти людей? Ответ. Это очень важно для человека. Вопрос. То есть я злодействую всю свою жизнь, а уходить хочу так, чтобы обо мне помнили, что я праведник? Съедал людей, а скажут, что я наоборот, помогал людям и так далее? Ответ. Да, он сделал очень много зла человечеству тем, что изобрел все это. Вопрос. Изобрел это и строил военные заводы, на этом зарабатывал деньги. И деньги эти во многом кровавые получаются. Вопрос такой. Общественное мнение – это такой сумасшедший рычаг, которым можно перевернуть злодея. Вот его оно перевернуло. Он захотел уйти человеком. Сегодня мы видим, какое количество злодеев существует в мире. Если все направить на то, чтобы их перевернуть, можно так построить общественное мнение, чтобы они перевернулись? Можно или нет? Ответ. Нет, они руководят общественным мнением. Им все равно. Они так обрабатывают человечество, что остаются просто поймальчиками. Вопрос. А я могу быть свободен от общественного мнения? Очень многие пишут: «Я свободен». Ответ. Это все пишут. Именно поэтому и пишут. Никто не свободен, и на всех это очень давит. Вопрос. В принципе, можно человека вот так вести, регулировать? Именно общественным мнением. Ответ. Если бы общественное мнение хорошо себя понимало и правильно воздействовало на людей, то мир был бы другим. Вопрос. То есть вы возлагаете на это надежды? Ответ. Я не возлагаю никаких надежд, потому что общество таково, что оно не заинтересовано в этом. А человек заплатит еще пару миллионов и будет хорошее мнение. Вы же видите, как покупаются все эти средства массовой информации. Реплика. Да, и они выстраивают общественное мнение. Я был с вами в 2006 году в Оросе. У вас был такой доклад Оросса. Там собрались миротворцы. Те, которые хотели сделать мир лучше. Вы поехали туда в надежде, что сможете их убедить в этом. В вашем докладе в Оросе вы говорили, что если создать такое общественное мнение, что мы поощряем только тех, кто занимается отдачей обществу, добрыми делами, то мир начнет потихонечку меняться. У вас тогда еще была надежда на то, что мир будет меняться. Ответ. Это было другое время, 17 лет назад. Вопрос. То есть это было какое-то время надежд? Ответ. Конечно. Вопрос. Что произошло за этот отрезок времени? Ответ. Человечество стало совсем другим, в худшую сторону. Сегодня я бы вообще так не говорил. А тогда это слушали с каким-то интересом. Реплика. Не с каким-то, а с большим. Я как раз стоял на камере, снимал публику, которая слушала. Там была профессура, там были светила мира. И не все очень внимательно слушали. Очень. Весь доклад. Ответ. Сегодня я бы не говорил так. Это звучало бы наивно. Вопрос. Если создать хорошие средства массовой информации, если создать такое общественное мнение? Ответ. Никак это не поможет. Никак. Вопрос. Это что-то с вами произошло или что-то произошло с миром? Ответ. Нет, это в мире такое эгоистическое движение, что абсолютно всем на все наплевать. Не надо никаких тут даже доказательств. Я вообще не верю в доброе изменение мира. Я верю только в то, что человечество доведет себя до такого состояния, я надеюсь, что не до конечного, когда оно поймет, что ему надо меняться и серьезно. Вопрос. То есть вы говорите, что только когда человечество ужаснется, оно поменяется? Сегодня у вас именно это направление? Ответ. Да, оно должно увидеть свой конец. Вопрос. Вы ведь какие-то надежды возлагаете? Мы с вами говорим, что-то транслируем, вы что-то транслируете, так или иначе. Это смотрят многие-многие люди. Ответ. Я надеюсь, люди увидят, что они идут к быстрому и неотвратимому концу. И тогда, возможно, они поймут, что здесь должен быть какой-то выход. Но они этого выхода не видят. Скажи сегодня людям, давайте относиться друг к другу хорошо. Ну и что дальше? Реплика. Да, они сразу вспомнят мультфильм про кота Леопольда. Давайте жить дружно. Все время там было. Давайте жить дружно. Это детский такой подход для них, а для вас очень высокий. Ответ. Это очень высокий подход, но, к сожалению, звучит несбыточно. Хотя я над этим не смеюсь и понимаю, что в принципе это должно быть. Но через сколько страданий еще должно пройти человечество, прежде чем оно скажет «хватит». Вопрос. Но за шаг до пропасти, о чем вдруг придет мысль человечеству или человеку? Ответ. Я думаю, что когда люди поймут, что они теряют все, допустим, детей, что-то такое страшное, что уже некуда убежать, отворачиваться, и надо принимать решение. В таком случае, возможно, они будут согласны что-то изменить. Потому что изменение все равно придет свыше, но тогда, когда мы будем к этому готовы. А готовность, она вот такая. Когда дети и внуки будут под угрозой гибели, исчезновения, истребления, тогда мы сможем что-то сделать с собой. Реплика. Но это такая формула, что я не могу остановиться по дороге, а только должен прийти к этой точке. Ответ. Да, по дороге к этому мы идем и остановиться не можем. Вопрос. То есть ни разум мой, ни логика, это все не сработает? Ответ. Должно быть чувство, причем чувство самое внутреннее, тупиковое, неотвратимое. Но будем надеяться, что с одной стороны мы своим распространением что-то сделаем, но с другой стороны человечество должно увидеть свой конец и решить. Я думаю, что это можно сделать. Вопрос. То есть можно услышать? Ответ. Да. Видишь, если Нобеля перевернуло, то и других людей тоже может. Вопрос. Все-таки у вас есть эта надежда, точечка какая-то? Ответ. Выход должен быть, иначе все наше существование бессмысленно. Но как нам сделать, чтобы это произошло быстро, гладко, даже может быть как-то управляемо? Это проблема. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 29 мая 2023 года.
Личный блог профессора. профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.